Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Кантри 99». Последний парад победителей 20 века прошел в Нэшвилле. Представители 33 стилей, объединенных в жанр «кантри», были представлены исполнителями со всей Америки. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила Рая Вайль. Впервые в эфире 23 октября 1999 года.
Части нашей программы – театральный выпуск, в котором Марина Тимашева расскажет о постановке «Макбета», осуществленной выдающимся литовским режиссером Эймутасом Некрошесом, а также познакомит слушателей с интервью руководителя Авиньонского театрального фестиваля Бернара Фер-Дорсье. 25 минут спустя. А начнем с передачи «Рая Вайль», «Кантри 99».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». «Кантри 99». Передача «Раи Вайль».
Закончилась церемония награждения лучших представителей кантри-музыки. Солидная организация CMI, так сокращенно называется Ассоциация кантри-музыки, которая помимо всех прочих обязанностей устанавливает правила и раздает премии, решила на этот раз провести последний в этом столетии парад победителей в Нэшвилле, своем родном городе. На оформление зала и декорации было потрачено $1.5 миллиона. Несмотря на то, что кантри сегодня включает в себя 33 стиля, от так называемого хилбили, сложившегося в долинах Западной Вирджинии, до кантри-рока и альтернативного кантри, считается, что это музыка американской провинции. Однако и в больших городах у этого направления всегда было много поклонников. В каждом баре Нью-Йорка крутят диски с любимыми записями кантри-музыки. А недавно концерт Гарта Брукса собрал большую аудиторию, чем такое же бесплатное выступление Пола Саймона в Центральном парке в 1992 году. Тем более странным мне показалось отсутствие Гарта Брукса на нынешней церемонии. А ведь он, можно сказать, гордость ассоциации кантри-музыки. Человек, продавший 89 миллионов альбомов. Только Битлз продали больше. 4 года подряд Гарт Брукс получал главный приз CMI – Best Entertainer of the Year. И вдруг в последнем в этом столетии параде звезд кантри он не участвует, не получил даже ни одной номинации. «Энтертейнер» перевести на русский сложно. Тут имеется в виду сразу все. Количество проданных альбомов и выездных концертов, успех у публики. Одним словом, общий имидж. И вот впервые лауреатом этой премии стала канадская сирена Шаная Туэйн. Первая женщина в истории кантри-музыки, продавшая больше альбомов, чем легендарная Патси Клайн. История Шаная в Америке напоминает историю Золушки. Нэшвилл не любит чужаков, и поначалу молодую певицу приняли там холодно. Однако ей удалось подписать контракт на свой первый альбом. Он вышел в 93-м году, но в него вошла лишь одна песня, написанная Шанаей, и успеха альбом не имел. Но тут случилось чудо. Именно эту песню услышал известный продюсер рок-музыки Мат Лэндж, поверивший и в голос Шанаи, и в ее способность создавать оригинальные вещи. В том же 93-м году Мат и Шаная впервые встретились, а через несколько месяцев уже состоялась их свадьба. К этому времени они вместе написали половину мелодий для нового альбома Шанаи «Woman in Me» – «Женщина во мне», который вышел в 95-м году, продержался в первой десятке билборда 140 недель подряд и разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров. Такой же успех выпал и на долю ее следующего альбома «Come on Over», который, наконец, принес ей долгожданное признание Нэшвилла и премию CMI Best Entertainer of the Year.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. We've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
You're still the one. Ты до сих пор единственный. Поет Шаная Твейн. Последний в этом столетии парад победителей обернулся грандиозным шоу, которое открыли Dixie Chicks. Это женское трио из Техаса. Все три блондинки хорошо поют, играют практически на всех инструментах и сами пишут музыку и слова к своим песням. Недавно выпустила свой первый по-настоящему серьезный альбом. На самом деле Dixie Chicks не такая уж новая группа. Они работают вместе около 10 лет и выпустили совместно несколько дисков, о которых, правда, мало кто знает, ибо они не получили никакого распространения. Поэтому и сама группа долгое время оставалась в тени. И вот, наконец, долгожданный успех и признание. В прошлом году Dixie Chicks стали лауреатами престижной премии Ассоциации кантри-музыки как лучшая новая кантри-рок-группа. Их дебютный альбом «Wide Open Spaces» – «Широко открытые пространства» – до сих пор входит в первую десятку билборда «Hot 10», как ее здесь называют. За неполный год Dixie Chicks из мало кому до толи известной группы превратились в суперзвезд не только кантри, но и поп-музыки. Не случайно журнал Rolling Stone посвятил им недавно центральную статью номера. Чем же объясняется такой внезапный успех? А тем, что впервые Dixie Chicks выпустили свой альбом не в самодеятельной студии, а под лейблом авторитетнейшей фирмы грамзаписи Sony Records, что само по себе уже является великолепной рекламой. С этой фирмой связаны имена таких суперзвезд кантри, как Рой Орбисон, Долли Партон, Крис Кристоферсон, Реба Макентайр. И вот впервые за долгое время Sony Records заключила контракт на новый кантри-альбом. Сам факт, что Dixie Chicks привлекли внимание такой монументальной фирмы грамзаписи, говорит о том, что у этого трио есть будущее. Несколько слов о членах группы. Это сестры Марти Сейдель и Эмили Ирф, играющие на гитаре, скрипке, банджо и мандолине, и солистка ансамбля Натали Мейнс, дочь легендарного техасского гитариста Ллойда Мейнса. И еще одна деталь. Когда Dixie Chicks подписывали контракт с Sony Records на свой дебютный альбом Wide Open Spaces, они поставили условием, что свои песни будут исполнять только под собственный аккомпанемент. На сегодняшний день дебютный альбом Dixie Chicks разошелся тиражом в 7 миллионов экземпляров. Послушайте песню, за которую они получили приз в категории «Лучшее кантри-видео года». Она называется так же, как и альбом, «Wide Open Spaces».
Never struck out to find a dream and a life of their own. A place in the clouds, a foundation of stone. Many precede and many will follow. A young girl's dream's no longer hollow. It takes the shape of
Недавно ассоциация кантри-музыки учредила новую категорию – Horizon Award. Это премия, так сказать, за перспективность. Она выдается обычно новым исполнителям и группам, появившимся на горизонте Нэшвилла сравнительно недавно. В прошлом году ее получили Dixie Chicks, в этом восходящая звезда кантри Джоди Мессина, недавно выпустившая свой второй альбом. У Джоди было несколько номинаций, в том числе и в важной категории «Лучшая исполнительница среди женщин». Но тут победу одержала 34-летняя Мартина Макбрайт. Уроженка штата Канзас, выросшая в Техасе, Мартина начала свою карьеру лишь в начале 90-х, когда вместе с мужем, известным музыкантом Джоном Макбрайдом, переехала в Нэшвилл, где ее сразу заметили и где она выпустила подряд 4 альбома. «Время пришло», «Я такая, как есть», «Дикие ангелы» и «Эмоции», которые и принес ей долгожданную победу. Итак, лучшая исполнительница года Мартина Макбрайт. Песня называется «I love you».
Shining every day, clouds never get in the way for you and me. I've known you just a week or two, but baby, I'm so into you, can hardly breathe. And I'm so totally right.
«Радио Свобода». Вы слушаете специальную передачу «Кантри 99». Мартина Макбрайт поет песню «I love you». Победа Мартины Макбрайт явилась одним из сюрпризов вечера, ибо все ожидали, что эту премию получит новая звезда кантри Фейс Хилл. В последнее время ее карьера так резко пошла в гору, что даже еженедельник телевидения TV Guide накануне раздачи наград посвятил ей центральную статью номера и вынес ее портрет на обложку журнала. Сама Фейс Хилл объясняет свой успех счастливым браком с суперзвездой кантри Тимом Макгроу, получившим в этом году, как и в прошлом, премию в категории «Лучший альбом года». Это и в самом деле удачная пара. Они поженились в 96-м году, родили двоих дочерей и недавно выпустили по новому альбому. Он с песнями о ней, она с песнями о нем. Голубоглазая, светловолосая, необычайно хорошенькая, ходят слухи, что Голливуд пытается заключить с ней контракт на несколько ролей сразу, Фейс Хилл за последние несколько лет получила 9 главных музыкальных наград, так называемых «Hats» — «Шапки». 5 раз подряд ее синглс, сейчас уже облетевшие всю страну, становились хитами и занимали первое место в списках Билборда и в других музыкальных изданиях. Сама Фейс Хилл, на удивление всем, премии года не получила. Но песня Энн Робов, Робин Лернер и Бесс Нелсон Чапман «This Kiss» в ее исполнении была признана лучшей песней 99-го года.
I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry, no, I don't want to learn the hard way, baby hello, oh no, goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky, it's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's this kiss, this kiss, unstoppable, this kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. Centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's unthinkable, this kiss, this kiss, unthinkable, this kiss, this kiss.
Напомню, что песня «This Kiss» — «Этот поцелуй» несколько недель подряд продержалась на первом месте в билборде не только в кантри, но и в поп-музыке. В последнее время это довольно частое явление. «Dixie Chicks» тоже входит сейчас в первую десятку билборда в обеих категориях — кантри и поп. Конечно, это в первую очередь говорит о популярности, то есть о количестве проданных альбомов. Но не только. Если кантри сегодня напоминает поп-музыку, это значит, что теряются ее традиционные черты. Песня в стиле кантри, пишет американский исследователь фольклора Нельсон Кинг, обычно проста по структуре, обладает ясной и плавной мелодией и всегда о чем-то рассказывает. У настоящих песен кантри не бывает изысканных оркестровок, впечатляющих звуковых эффектов и симфонических пассажей с большим количеством скрипок. Если руководствоваться этим определением, ни Dixie Chicks, ни Фейс Хилл, строго говоря, не представляют традиционный стиль кантри-музыки, за исключением одного момента, на который в свое время указывал еще Хэнк Уильямс-старший. Характеризуя жанры и причины популярности кантри-музыки, он говорил: «Секрет нашего успеха очень прост. Его можно объяснить одним словом, и слово это – искренность. Когда певец кантри начинает, скажем, какую-нибудь отчаянную песню, он и сам чувствует такую же отчаянность. Когда он поет о похоронах матери, он видит перед собою собственную мать, лежащую в гробу. И о чем бы ни рассказывали песни кантри, о неразделенной любви или о бескрайних прериях, их всегда можно отличить от коммерческого суррогата. В мире музыки кантри мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами. Здесь нет и следа двуполой неясности, характерной для рок-музыки. В песнях кантри прославляется мужественность мужчин и женственность женщин. Именно это качество и отличает настоящее кантри от подделок под фольклор, который в изобилии фабрикует коммерческая эстрада. Не избежала этого искушения и ассоциация кантри-музыки, которая в последнее время усиленно популяризирует кантри, пытаясь расширить ее аудиторию. И результат налицо. Альбомы Бонни Райт, Тима Макгроу, Фейс Хилл, Винса Джилла, Алан Джексона, Триши Йервуд, Гарта Брукса и других суперзвезд расходятся миллионными тиражами. Но лишь немногие из них сохранили элементы, свойственные традиционной музыке кантри. И среди этих немногих – любимица публики, актриса и певица Долли Партон. В истории кантри-музыки Долли Партон занимает особое место. Можно смело сказать, что в большой степени благодаря именно ей стиль кантри обрел популярность и за рубежом. Долли знают все. Большинство из ее 19 альбомов давно уже стали платиновыми и считаются сегодня классикой. На последней в этом столетии церемонии награждения лучших представителей кантри она была удостоена особой награды. За выдающиеся заслуги имя Долли Партон при жизни внесено в зал славы кантри-музыки.
Not a crumb to spare, and the cupboard bare. But I had the gift of imagination. I could change my situation anytime I chose. I could always go down Paradise Road.
Это была передача Рай Вайль Кантри 99.
When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Постановка шекспировского «Макбета» Эймутосом Некрошусом. Интервью руководителя Авиньонского театрального фестиваля Бернара Фердорсье. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 23 октября 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В середине октября в Петербурге закончился 9-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Как всегда, главной его приманкой стал спектакль Эймунтаса Некрошуса. На сей раз литовский режиссер и его новый театр «Мэно Фортес» показали «Макбета» Шекспира. Если бы слово «культовый» употреблялось театральной аудиторией, Эймунтаса Некрошуса называли бы культовым режиссером. Ради его спектакля на один день в Петербург съехались театральные критики и студенты театральных институтов Москвы. Проводится все больше и больше театральных фестивалей. Иногда кажется, что продюсеры и директора крупнейших из них становятся едва ли не более значимыми фигурами театрального процесса, чем актеры, режиссеры и художники. Во второй части программы свою позицию разъяснит, отвечая на мой вопрос, директор одного из наиболее престижных европейских фестивалей Авиньонского Бернар Февр Дарсье. В Петербурге завершился международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Премии за режиссуру удостоен Эймунтас Некрошус за спектакль «Макбет». Незадолго до этого «Макбет» был удостоен гран-при Торонского театрального фестиваля. Все предыдущие его спектакли – «Маленькие трагедии» Пушкина, «Три сестры» Чехова, «Гамлет» Шекспира – также становились лауреатами многих международных смотров. Непонятно, отчего Эймунтас Некрошус не пишет стихов. Непонятно, почему столь мощный поэтический гений предпочитает оперировать такой грубой фактурой, какой является театр. Постановки Эймунтаса Некрошуса напоминают поэмы. Последние две из них, «Гамлет» и «Макбет», в собрании стихов звались бы из Шекспира. Сценические фантазии Некрошуса принадлежат поэтическому строю XX века. Иными словами, они дисгармоничны. Всякий раз спектакли Некрошуса отзываются во мне строчками Александра Башлачева, с творчеством которого литовский режиссер не может быть знаком, не говоря уже об обратной связи. Рефреном к «Трем сестрам» звучало «Выпало ли поле, засевая небо? Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов зыбкая трясина. И, позабыв откуда, скачем кто куда. Ставили на чудо, выпала беда». В случае «Макбета» другие стихи. «Черных туч котлы чугунные кипят, да в белых трещинах шипят гадюки молнии». Или вот такие. «На клинках клялись, пели до петли, да с кем ни куролесь, где ни колеси, а живи как есть, в три погибели. Как в глухом лесу плачет черный дрозд, как присело солнце с пустым ведром. Русую косу правит вечный пост. Храни нас, Господи, покуда не грянул гром». Каждая строка в отдельности может быть объяснена. Все вместе они сливаются в непрерывный кошмар и мольбу о спасении. Башлачев и Некрошус демонстрируют глубокое родство образного строя и мировоззрения. Оба полно и бесстрашно выразили ощущение тотальной катастрофы. Сцена пуста. В центре стоят три ведьмы, спина к спине, опершись друг о друга бедрами. Будто бы невысокое дерево с тремя стволами. В ложбине меж трех тел стволов зажат котел, в котором кликача и воркуя три грации заварят интригу пьесы и судьбу Макбета. Позже котел обернется солдатской каской, ведь Макбет — солдат. А еще через секунду каска, подпертая деревяшкой, превратится в ловушку для птиц и людей. Потяни за веревочку, клетка захлопнется, и ты уже внутри, как та черная ворона, которую на свою беду извлечет из-под каски банку. Птичьими образами полнится спектакль. Дохлая черная ворона и живая ворона глашатый, три кружащиеся по сцене ведьмы, перья, леди Макбет, которая учит летать своего мужа, как это делают птицы, сначала с небольшой высоты, со стола, и постоянный птичий клёкот в фонограмме, не стихающий на протяжении действия. Птицы в «Макбете» Некрошуса – предвестник и знак беды, но в то же время цитаты из самого Шекспира. «Солдаты? Нет, гуси». Второй образ спектакля – белые холщовые варежки Макбета. Он снимает их зубами, как ребенок, и из них всегда льется вода. Можно думать о холоде, царящем в мертвенной стране. Можно о святой воде, которую Макбет носит в рукавицах. Во всяком случае, перед смертью леди он попробует натянуть варежки на ее руки, охранить, спасти, оберечь. Ему это не удастся. Третий образ спектакля – дерево, явившееся в начало спектакля из финала шекспировской пьесы, когда, в соответствии с пророчеством ведьм, лес пошел на холм. Это первый внятный смысл, но есть опять же другой. Дерево не растет из здешней земли. Дерево – символ земельного надела, власти, родины, дома, могилы, Макбет и банка носят в заплечных мешках. Дерево, поставленное на стул, увидит Макбет прежде, чем явится глумящийся над ним и не находящий упокоения призрак банка. Скорее, даже не призрак, а живой мертвец. Смотрите мировую мифологию. От живых мертвецов русского фольклора до скандинавских саг. От вампиров до некрещенных младенцев и неотпетых покойников, которым не дано перейти грань между тем и этим светом. Земли нет, почвы нет. Есть болотная топь, и птичьи крики сменяются фонограмме ее жадным и жутким чавканьем. Сознание Эймунда Сенекрошиса мифологично. Зооморфные божества восходят к древнейшим тотемическим представлениям, в которых человек одновременно является человеком и животным растением. Позже – гор-сокол в Египте или Афина-сова в Греции. Во всех культурах мира встречаются подобные существа – пережитки древних форм религиозного сознания. Вспомните о людях-птицах, начиная с крылатых героев греческой мифологии, или о религиозном празднике Пасхи, когда представители основных кланов имитировали превращение в птиц. Говорят, так выражала себя тоска людей, оторванных от всего мира, живущих на маленьком острове, уничтоживших все деревья и оттого не имеющих ни малейшего шанса вернуться туда, откуда пришли. И думайте сами о том, как все это может быть связано с ситуацией маленького литовского хутора или большой европейской цивилизации конца XX века. Еще. В заднике прорезан квадрат. В нем привешенная на цепях балясина, то ли качели, то ли спортивное бревно, то ли метроном. Все время действия оно раскачивается вправо-влево, задавая мерный и гипнотический ритм происходящему. На нем сидят и по нему ползают только ведьмы. Смертным нет входа в квадратную прорезь. В ней помещаются зеркала, то затянутые серым тряпьем, то освобожденные от их покровов. Сцена и черная прорезь дыра глядятся друг в друга. И Макбет убивает Дункана, глядя в туалетное зеркальце леди. Очень понятно видеть не реального человека, которого убиваешь, а всего лишь его отражение в зеркале. Но зрители в зале видят не отражение, а убийство. И вспоминают к тому же миф про медузу Горгону. Человек, отрубающий ей голову, должен был глядеть в зеркальную поверхность щита, чтобы не превратиться в камень. В Макбете камни то и дело сыпятся из металлических люлек, подвешенных над сценой, на головы оставшимся в живых. Плотность сценического текста почти непереносима физически. Спектакль можно пересказывать и комментировать бесконечно. Белый порошок, которым как крысиным ядом посыпаны лица Макбета и леди. То, как они гладят друг друга кулаками по лицу. Кулаки практически не разжимаются все действие. То, как, обвивая друг друга руками, превращаются в единое существо. То, как баюкают ведьмы, переодетую в белую рубаху безумную леди. Ведь она одна из них и самая изощренная в искусстве соблазна. То, как печатает шаг по периметру сцены, движущийся на свой последний бой Макбет. И то, как становится раскаленно-красной его отрубленная голова камень, и как шипит она в магическом вареве котла. И то, как в луче света черные тени колдуньи вращают одним пальчиком деревянные стулья. Можно задавать себе бесконечные вопросы. Один из них – почему и в «Трех сестрах», и в «Макбете» действие начинается будто бы с детской игры? И сестры, и ведьмы поразительно молоды. Они резвятся и озорничают, они кокетничают и дразнят. Они заливаются детским смехом, который эхом отзывается в лепице фонограммы. В обоих спектаклях предел шалостям положен вторжением людей в солдатской форме. Офицеров в «Трех сестрах», Макбета и Банка в Макбете. С этого момента забавная детская игра перерастает в абсолютно взрослый кошмар. Другой, не менее серьезный вопрос. Отчего так мечется сознание художника между язычеством и христианством? Эймунд Сенекрошис строит свои спектакли из праматериалов – дерева, камня, железа, огня, воды, земли. Он видит людей-птиц, людей-растений, как в Макбете, или людей-зверей, как в Гамлете. Он воспроизводит на сцене языческие ритуалы.
«Три сестры» в финале его спектакля трепещут над бревенчатыми срубами маленьких колодцев, как дриады или эринии, жрицы или черные птицы смерти. Они заглядывают вглубь и вопрошают будущее. «Три сестры» с финала спектакля не крошатся, как будто бы переходят в Макбета и оказываются на этот раз тремя кикиморами, пузырями земли. Отталкиваясь от языческих мифов и магии, Некрошев творит свой мятежный, но все-таки христианский мир. В «Гамлете» над сценой висела циркулярная пила вместо изображения Бога. Отец передавал сыну ледяной брус со вмерзшим в него клинком и требовал мстить. Он посылал сына на смерть. И, встретившись с Гамлетом по ту сторону земного бытия, оплакивал своего мертвого мальчика. Божественный и богоборческий текст, который может позволить себе, по моему глубокому убеждению, только истинно верующий грешник. То же самое в полной мере относится и к Макбету. Эймонтос Некрошев сократил пьесу до нескольких сцен. «Ведьм», «Макбета» и «Банка», «Макбета» и «Леди Макбет», «Явление призрака», «Безумие леди» и «Последнего сражения». Все остальное режиссер перевел в видеоряд. Он рассказал не историю борьбы за власть и трон, не историю кровожадной любви, но историю битвы за отдельно взятую человеческую душу, разворачивающуюся в ней самой. Поэтому Эймонтос Некрошев оставил наиболее существенные для него строки. «Готов я жертвовать загробным воздаянием». Это первый выпад Макбета против Творца. «Жизнь полна трескучих слов и ничего не значит». Второй. «Ни здесь, ни там спасения не найдешь». Третий, заключительный. Кстати, на этих словах единственный раз за все время перестает мерно раскачиваться деревянная балясина, отмеряющая срок человеческой жизни. Макбет знает, какое возмездие причитается ему за такого свойства речи, не говоря уже о его деяниях. И боится. Боится самого себя, собственного безбожия и небесного камнепада. Как всякий согрешивший человек, он пробует замолить свою вину. Дважды принимается креститься, но неведомая сила не дает ему завершить крестного знамения. Единожды обращается к Творцу с молитвой. Он произносит во имя Отца, Сына и вновь что-то или кто-то мешает договорить. Это похоже на сон, в котором, чтобы стряхнуть наваждение, следует что-то предпринять, но почему-то не можешь ни кричать, ни бежать. Пробуешь — не получается, снова пробуешь — снова не получается. И так до бесконечности. Такие сны люди не любят смотреть, разве что за компанию с Эймонтосом Некрошевым. Но есть и лежащий за пределами спектакля ответ на вопрос, почему не может договорить фразы «Макбет». «Всякая хула, — гласит Евангелие, — да простится человеку, кроме хулы на Духа Святого». Театральный текст умножает литературный. В самом начале спектакля одна из ведьм произнесет хрестоматийное «Зло есть добро, добро есть зло», вися вниз головой. В следующей сцене, цепляясь ногами за шею банка, повиснет вниз головой Макбет. У конца света, как ни странно это звучит, есть отличительный признак. Добро и зло меняются местами. Вот вам и зеркала Макбета, играющие в перевертыши со столь легко различимыми в быту понятиями, как добро и зло. Некрошев начинает с простых материалов и фактур, но по мере развития действия все они приобретают символическое значение. Отрываясь от быта, они преобразуются волей художника в один образ, другой, третий, в ассоциативные образные ряды. Некрошев начинает с самых известных сюжетов и превращает их в первый материал для собственной исповеди. Некрошев начинает театром, бесовским игрищем, но выводит его в поэзию, если не в молитву, а к христианской молитве идет от языческого обряда. Режиссер движется из глубины веков и традиций, потому что, когда отравлены верхние слои, рыба уходит вглубь. Но внутри каждого из своих спектаклей и всех вместе взятых он продвигается по тому же пути, которым развивалась европейская цивилизация. Возможно, он хочет проследить, где и когда в мироздании была допущена ошибка. Эймонтос Некрошев ставит спектакли о разлагающемся бытии, о разрушенных основах человеческой жизни, о логике относительности всего и вся, которая навязывается современному миру и легко принимается им за реальность. Он не может ни вправить вывихнутый сустав века, ни связать времен распавшуюся нить, но может сообщить, чем, на его взгляд, заканчиваются игры в относительность. Начиная как минимум с маленьких трагедий, Эймонтос Некрошев ставит спектакли о Боге и безбожии и о том, что станется со всеми нами. Он задает в первую очередь самому себе вечные проклятые вопросы. Он нагружает свои сценические поэмы философскими и теологическими проблемами. Он заставляет зрителя вместе с ним мучительно искать ответы. В этом смысле он уважает людей и, пробуждая в них способность к размышлению, заставляет их уважать самих себя. Ответом самого режиссера служит мрачное апокалиптическое пророчество финала его «Макбета». Мертвые люди уложены на сцене ровными рядами. Возле каждого из них деревянный столбик, без имени, без звания. Кто видел Арлингтонское кладбище, узнает эту картинку. Над залом разносятся «мизерере». Корень латинского слова можно перевести по-разному. Несчастные, страдающие, убогие, отверженные, наконец. Но «мизерере» — религиозное песнопение. «Господи, помилуй! Спаси тебя, Господь!» Так было и в маленьких трагедиях Пушкина Некрошуса. В мире становится все больше театральных фестивалей. Фигура продюсера, директора театрального фестиваля становится едва ли не важнее для современного театрального процесса, чем актера или режиссера. По крайней мере, такого мнения придерживаются театральные критики, а зачастую актеры с режиссерами. Я попросила Бернара Февра Дарсье, руководителя Авиньонского театрального фестиваля, который проходит каждый год во Франции, изложить свою точку зрения на эту проблему. Наверное, это черта французского характера – полагать себя чем-то вроде короля или монарха и заставлять всех остальных признать верность собственного выбора. Но все же менеджеры – просто добрые ослы, чьи спины удобны для пророков и художников. Во Франции считаются с артистами. Менеджеров и директоров музеев воспринимают как неизбежное зло или безымянных чиновников. Ну, кто знает, как зовут директора Лувра или директора Парижской оперы. Впрочем, все это не касается Авиньонского фестиваля, поскольку он был основан Жаном Виларом, то есть этот фестиваль персонифицирован. На опыте последнего фестиваля 99 года я могу уверенно заявить, место директора только в начале и в конце праздника. При этом люди искусства, конечно, разделяют общее мнение о том, что они слишком редко наделены властными полномочиями. И во Франции художники стремятся добиться доступа к управлению культурными учреждениями. Исторический перелом приходится на 68 год, когда Роже Планшон и Жан-Люк Годар провозгласили лозунг «Вся власть художникам». И теперь это факт. Все главные театры страны основаны творческими людьми. Они же ими руководят. Во главе некоторых театральных коллективов Франции стоят все же чиновники, которые просят режиссеров или актеров присоединиться к ним и работать коллегиально. Вопрос в том, способен ли художник нести ответственность за административные функции и в состоянии ли менеджер помочь, поддержать, стать настоящим другом для артиста. Тут очень вредят средства массовой информации. Они вечно ищут новые имена, так сказать, свежее мясо, и поднимают его на щит. Как результат, на французской сцене мы имеем нынче уйму бывших новых звезд. Как только молодого, неизвестного театрального режиссера на маленьком фестивале открыл модный парижский журналист левых убеждений, как тот стал получать массу предложений, бесконечно тиражировать свое единственное достижение и оказался вынужден доказывать, что он талантлив все чаще и чаще. Прошлым летом я приглашал Томаса Остермайера и Сашу Вальца из Германии представить 5 работ в Авиньоне и просил их обнародовать свои планы перед французской театральной общественностью, поскольку с этого года они приступают к руководству театром Шаубюна в Берлине. За 2 недели они стали примером для Франции, и даже наш министр культуры процитировал с телевизионного экрана их декларацию, предположив, что наш большой национальный театр тоже может управляться тандемом из молодого хореографа и молодого режиссера. Действительно, кажется, что журналисты или критики важнее, чем администраторы и даже, чем сами художники. Нам, конечно, нужны великие имена, великие эталоны. Трудно найти такие эталоны. Больше нет явных лидеров на поле живого искусства. Столетие завершается именами Арианы Мнушкиной, Петера Штайна, Питера Брука, Луки Ранцони или Анатолия Васильева. Я могу понять, что время от времени мы нуждаемся в том, чтобы быть ведомыми, чтобы следовать или противостоять. Но я думаю, что такое время проходит. К несчастью, быть может. Я жалею, что ушел из жизни Антуан Витес уже 10 лет назад. Он был моим лучшим компаньоном, драгоценнейшим партнером. Когда я пытался сориентироваться в происходящем, никто не мог лучше него объяснить взаимоотношения искусства и политики. Каждый год после его смерти я включаю в свою программу что-то, что напоминало бы об Антуане Витезе. Новую книгу, выставку, его стихи, лекции. Но теперь ландшафт взорван. Ничего не ясно. Больше нет борьбы между тенденциями, меньшинством и большинством. Просто действуют индивидуальности или маленькие группы. И все формы театра вышли на поле боя. Я думаю, это отражение нашей эры. Знаете ли вы великие имена ученых, философов, политиков? Нужны ли нам в нашем кругу новые Черчилль, Деголь или Вилли Брандт? Я не утверждаю, что их не существует. Я утверждаю, что мы живем в мире, где информация переизбыток, на очень высокой скорости. У нас нет образца, основы, только мода. Теперь проблема противостоять этому модному способу мышления. Модные стилисты из Семияки, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье и многие другие более известны во Франции, чем многие художники. Кто важнее, Энди Уорхол или Бернар Солаж? Так что вопрос о значительности художников или художественных администраторов неуместен. Я отмечу желание многих фестивальных директоров и галерейных менеджеров соблазнить средства массовой информации и приспособиться к ним. Но некоторые художники делают то же самое. Следовательно, проблема состоит не в столкновении художников и администраторов, но в том, как им объединиться, чтобы совместно сопротивляться нажиму средств массовой информации и спокойно поддерживать тех художников, которые обещают стать великими в будущем.
One day will be considered as great names.
Такое мнение высказал руководитель Авиньонского театрального фестиваля Бернар Февр Дарсье, отвечая на мой вопрос о том, не важнее ли нынче менеджеры, чем артисты и режиссеры. Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». Речь пойдет об Александре Блоке, которого Анна Ахматова называла трагическим тенором эпохи, и музыке, вдохновленной его творчеством. Передачу «Александр Блок и музыка» вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».